В 1846 году, в начале зимы, я был в последний раз в Петербурге и видел Видберга. Он совершенно гибнул. Даже его прежний гнев против его врагов, которые я так любил, стал потухать. Надежд у него не было больше. Он ничего не делал, чтобы выйти из своего положения. Ровное отчаяние докончило его. Существование сломилось на всех составах. Он ждал смерти. Если этого хотел Николай Павлович, то он может быть доволен. Жив ли страдалец? Не знаю, но сомневаюсь. «Если бы не семья, не дети, — говорил он мне, прощаясь, — я вырвался бы из России и пошел бы по миру. С моим Владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр, рассказывая им мой проект и судьбу художника в России. Судьбу твою, мученик, — думал я, — узнают в Европе. Я тебе за это отвечаю. Близость с Видбергом была мне большим облегчением в Вятке. Серьезная ясность и некоторая торжественность в манерах придавали ему что-то духовное. Он был очень чистых нравов и вообще скорее склонялся к аскетизму, чем к наслаждениям. Но его строгость ничего не отнимала от роскоши и богатства его артистической натуры. Он умел своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колорит, что возражение замирало на губах. Жаль было анализировать, разлагать мерцающие образы и туманные картины его фантазии. Мистицизм Видберга лежал долею в его скандинавской крови. Это та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видим в Шведенборге, похожая в свою очередь на огненное отражение солнечных лучей, падающих на ледяные горы и снега Норвегии. Влияние Видберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было подниматься на третье небо. Я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы, и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии. Но именно в ту эпоху, когда я жил с Видбергом, я более чем когда-нибудь был расположен к мистицизму. Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем, получаемых мною, любовь, сильнее и сильнее обнимавшая всю душу, и вместе гнетущее чувство раскаяния, все это помогало Видбергу. И еще года два после я был под влиянием идей мистически-социальных, взятых из Евангелия и Жан-Жака, на манер французских мыслителей вроде Пьера Леру. Огарев еще прежде меня окунулся в мистические волны. В 1833 году он начинал писать текст для Гебелевой оратории «Потерянный рай». Гебель — известный композитор того времени. «В идее потерянного рая, — писал мне Огарев, — заключается вся история человечества. Стало быть, в то время и он, отыскиваемый рай идеала, принимал за утраченный. Я в 1838 году написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы. Мистицизм науки вскоре заменил во мне евангельский мистицизм. По счастью, отделался я и от второго. Но возвратимся в наш скромный Хлынов городок, переименованный, не знаю зачем, разве из финского патриотизма Екатериной II в Вятку. В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученной со всем дорогим, без защиты, отданной во власть губернатора, я провел много чудных святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук. Где вы? Что с вами? Подснежные друзья мои, 20 лет мы не видались. Чай состарились и вы, как я. Дочерей вы даете замуж. Не пьете больше бутылками шампанское и стаканчиком на ножке наливку? Кто из вас разбогател? Кто разорился? Кто в чинах, кто в параличе? А главное, жива ли у вас память об наших смелых беседах? Живы ли те струны, которые так сильно сотрясались любовью и негодованием? Я остался тот же, вы это знаете. Чай долетают до вас вести из берегов Темзы. Иногда вспоминаю вас, всегда с любовью. У меня есть несколько писем того времени. Некоторые из них мне ужасно дороги, и я люблю их перечитывать. «Я не стыжусь тебе признаться», — писал мне 26 января 1838 года один юноша, «что мне очень горько теперь. Помоги мне ради той жизни, к которой призвал меня. Помоги мне своим советом. Я хочу учиться. Назначь мне книги». Назначь, что хочешь, я употреблю все силы. Дай мне ход. На тебе будет грех, если ты оттолкнешь меня. «Я тебя благословляю», — пишет мне другой, вслед за моим отъездом, «как земледелец благословляет дождь, оживотворивший его неудобренную почву». «Не из суетного чувства выписал я эти строки, а потому что они мне очень дороги. За эти юношеские призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную в них тоску можно было примириться с 9-месячной тюрьмой и 3-летней жизнью в Вятке. А тут 2 раза в неделю приходила в Вятку московская почта. С каким волнением дожидался я возле почтовой конторы, пока разберут письма, с каким трепетом ломал печать и искал в письме из дома, нет ли маленькой записочки на тонкой бумаге, писанной удивительно мелким и изящным шрифтом? Я не читал ее в почтовой конторе, а тихо шел домой, отдаляя минуту чтения, наслаждаясь одной мыслью, что письмо есть. Эти письма все сохранились. Я их оставил в Москве. Ужасно хотелось бы перечитать их и страшно коснуться. Письма больше, чем воспоминания. На них запеклась кровь событий. Это самое прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное. Нужно ли еще раз знать, видеть, касаться сморщившимися от старости руками до своего венчального убора? Глава 17. Наследник в Вятке, падение Тюфяева, перевод во Владимир, исправник наследствии. Наследник будет в Вятке, наследник едет по России, чтобы себя ей показать и ее посмотреть. Новость эта занимала всех, но всех более, разумеется, губернатора. Он затормошился и наделал ряд невероятных глупостей. Велел мужикам по дороге быть одетыми в праздничные кафтаны, велел в городах перекрасить заборы и перечинить тротуары. В Орлове бедная вдова, владелица небольшого дома, объявила городничему, что у нее нет денег на поправку тротуара. Городничий донес губернатору. Губернатор велел у нее разобрать полы. Тротуары там деревянные, а будь не достанет, сделать поправку на казенный счет и взыскать потом с нее деньги. Хотя бы для этого следовало продать дом с публичного торга. До продажи не дошло, а полы у вдовы сломали. В верстах в 50 от Вятки находится место, на котором явилась новгородцам чудотворная икона Николая Хлыновского. Когда новгородцы поселились в Хлынове, Вятке, они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в 50 верстах от Вятки. Новгородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали обет, если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на Великую реку кажется, 23 мая. Это главный летний праздник в Вятской губернии. За сутки отправляется икона на богатом дощанике по реке, с нею архиерей и все духовенство в полном облачении. Сотни всякого рода лодок, дощаников, комяк, наполненных крестьянами и крестьянками, ватиками, мещанами, пестро двигаются за плывущим образом, и впереди всех губернаторская расшива, покрытая красным сукном. Дикое зрелище это очень недурно. Десятки тысяч народа из близких и дальних уездов ждут образа на великой реке. Все это кочует шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннее, —